дамы и господа, добрый день. Я надеюсь, что все хорошо провели праздник Шавуот, получили то, кто не получил, еще есть возможность, пока дают. Итак, все меня слышат?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
О, классное какое видео. Вот. Окей, дамы и господа, я сегодня с вами хотел поговорить об истоках династии царя Давида. Почему истоки династии царя Давида, как это связано с праздником Шавуот? Несколько причин. Первое, в праздник Шавуот мы читаем свиток Рут, где рассказывается о том, как о прабабушке царя Давида, которую звали Рут. Это первое. Второе, сам царь Давид умер в праздник Шавуот, и фактически Шавуот – это йорцит царя Давида. Две эти причины, они как бы достаточные. Царь Давид, он как бы связан, вплотную связан с праздником Шавуот. Кстати, картина, которую вы тут видите, изображена на заставке, я думаю, что она во многом напоминает историю, в чем-то символично, историю царской династии царя Давида. Это картина Рембрандта, которая изображает, как царь Давид играет на арфе царю Шаулю. Очень интересно, что совсем недавно были проведены исследования этой картины, и выяснилось, что эта картина – два фрагмента одной большой картины, из которой середина вырезана, а два конца склеены. То есть между царем Давидом и царем Шаулем вот здесь, вот здесь, вот здесь вот кто-то стоял, что-то было, а что там было, уже никто не знает и, наверное, не узнает.
Где царь Давид?
Что?
Царь Давид где, слева или справа?
Царь Давид справа, конечно. Царь Давид играет на арфе. Царь Давид, его пригласили играть к царю Шаулю, потому что у царя Шауля был такой полудепрессон. В какое-то время его только игра немножечко как бы развлекала. Да? Окей. Здесь вы видите в виде, так сказать, генеалогического древа, генеалогию царя Давида. И я с вами сейчас пройду основные моменты этого. Итак, я уже тут не изображал, просто не было места, Авраам, Исхак и Яков. У Якова 12 сыновей. Вроде бы от одной жены первенец Шимон, от другой жены первенец Йосеф. Но почему-то, так сказать, первенство получает четвертый сын Иуда. У Иуды были три сына, их звали Эр, Онан и Шела. Иуда их выдал, первого сына выдал замуж за Тамар. Я думаю, что когда вы изучали Тору, вам, наверное, это рассказывали. Я не буду здесь сильно на этом останавливаться. Скажу только, что и Эр, и Онан Всевышний умертвил, потому что они делали все, чтобы у них не было детей от Тамар. Каждый по своим причинам. Иуда не знал, из-за чего это, и он принял решение не отдавать Тамар младшему сыну. Шелу под таким, вот знаете, подрастет. Мы всегда умеем хорошо придумывать отмазки, подрастет. Теперь я здесь только остановлюсь на одном моменте. Что значит отдать младшему сыну жену предыдущего и так далее? Дело в том, что, и вы, наверное, это учили в Торе, есть такая традиция, которая была и до дарования Торы. Традиция, это по-русски ее почему-то называют ливератный брак. Мне это слово не нравится, я вам просто скажу, что это значит. Если умирает старший брат и не оставляет потомства, то его родственник женится, на жене умершего брата. И таким образом он, я сейчас не буду обсуждать, что это, оставляет след этого брата в этом мире. Рамбан был такой большой еврейский мудрец, комментатор Торы, пишет, что здесь заключены тайны того, как душа переходит от одного тела в другое, все тайны, которые связаны с человеческой, все тайны, которые связаны с человеческой душой. Это пишет Рамбан. Эта заповедь делается не потому, что женщина нравится, не по каким-то другим причинам, а именно, чтобы выполнить эту заповедь. Есть мидраш Берешит Раба, как раз на это место, которое рассказывает историю одного мудреца, что он женился на жене своего брата, имел с ней отношения через простынь, что, кстати, запрещено. Не знаю, как это он объяснял. У него родилось 5 сыновей великих мудрецов. Почему? Мидраш объясняет, он это делал специально, чтобы не иметь никакого удовольствия, показывал, что он это только делает ради заповеди. Ради заповеди восстановить потомство умершему брату. Так вот, поэтому-то сказано, что то, что женщина готова выйти за ближайшего родственника умершего мужа, то, что родственник готов на ней жениться, это милосердие по отношению к умершему родственнику. Опять, мы-то все думаем, что братья совершаются по любви, мы видим, не всегда так. Иногда браки могут совершаться и по милосердию. Так вот, Иуда и Тамар, значит, Тамар не отдал младшему сыну, Тора рассказывает, что Тамар это понимала, она переоделась, завлекла Иуду, в итоге Иуда женится на Тамар, и от этого брака у него рождаются 2 сына, Зерах и Перец. Зерах и Перец – 2 сына Иуды, несмотря на то, что у Иуды есть еще один сын Шела, который старше Зераха и Переца, Зерах и Перец, они Каэра, поэтому у них есть пальма первенства, а не у Шелы. Поскольку, с одной стороны, они были близнецы, с другой стороны, перец вышел первый, перец становится первенцем. Кстати, на иврите есть такой глагол «лифроц» – «проломать». Сказано, что царь, когда он идет со своим войском через какое-то место, видит чей-то виноградник, чье-то поле, царю все по барабану, он его топчет, проламывает дорогу. От переца должен пойти. Наш Яков, когда умирал, он дал благословение Иуде, что от него пойдут цари. Долгое время руководители еврейского народа, даже после разрушения храма, были потомки царя Давида. Например, в Вавилонии долгое время существовала должность Рейш-Галута, руководитель еврейского диаспоры в изгнании. Там руководители гражданские были потомки царя Давида. Итак, одну секунду, я тут отвечу просто. Слыха, если шиур шаф, они насылают кашер ахаре шиур, окей? Они шалахти лахам одес берлога. Вот. Итак, были из колена царя Давида. Нас здесь будет интересовать вот эта вот центральная линия, которая идет из Иуды. Пока кратко по ней пройдемся, мы видим здесь, по крайней мере, одну фигуру нам очень знакомую, это Навшон. Навшон – сын Аминадава. Значит, Навшон – сын Аминадава, который первым зашел в море, и море расступилось, когда евреи подошли Тростниковому морю, за ними гнались египтяне, сказано, что Навшон зашел, вода ему была вот до сих пор, значит, и он шел, вода дошла до сих пор, в этот момент море расступилось, отсюда мы говорим, Иуда тоже не просто так становится первенцем, несмотря на то, что он четвертый сын, получает вот эту линию, он берет на себя ответственность в самые тяжелые моменты семейной истории, иногда положительно, иногда отрицательно. Он был инициатором продажи Йосефа. И поэтому он отдалился от братьев, потому что братья ему сказали, знаешь, если бы он нам сказал его не продавать, мы бы не продавали. С другой стороны, Иуда сражался за младшего брата Бениамина с тем же Юсефом, и тем самым он доказал свое право на лидерство. Итак, Нахшон. Мы через одно поколение от Нахшона приближаемся к Боазу, который был мужем Рут, прабабушки царя Давида, героя Магилат Рут, которую мы с вами читали в Шавуот. Еще есть один интересный момент, что родная сестра Нахшона Элишева, она стала женой Аарона Акоэна. Да? Отсюда, кстати, учат, что когда выходишь замуж, женишься, надо проверить, кто у невесты братья. Если братья такие какие-то ку-ку, то жениться не стоит. Говорят, отсюда мы учим именно из этой истории. Итак, Магилат Эстер. Магилат Рут, да? Магилат Рут, 4 глава, и вот родословная Переца. Перец родил Хецрона, Хецрон породил Рама, Рам родил Аминадава, Аминадам родил Нахшона, Нахшон родил Сальмона, и Сальмон родил Бааза, а Бааз породил Оведа, а Овед родил Ишая, а Ишай родил Давида. Одна из причин, что было написано Магилат Рут, ее написал пророк Шмуэль, именно чтобы обосновать право царя Давида, права царской династии, потому что многие, к сожалению, сомневались, а может ли потомок Рут быть вообще царем у еврейского народа. Почему они сомневались? Дело в том, что мы знаем, что одна из заповедей, что аммонитяне и моавитяне не могут войти в общество сынов Израиля. То есть не могут взять в жены евреев. Поскольку они не могут войти в общество, они не могут и положить начало царскому роду. И закон, что этот закон относится только к мужчинам, к женщинам он не относится, он был не очень известен в еврейском народе. Многие сомневались, думали, что это распространяется на всех. Рассказывается, когда царь Давид вышел на битву с Гольятом, который, кстати, был его, как бы это сказать, значит, такой как бы типа дедушка. Почему? Потому что у его прабабушки была Орпа. У Орпы был сын, которого звали Гольят. Он был старше Давида, он вышел с ним на войну. И сказано, что царь Шауль вначале дал ему свои доспехи. Когда он увидел, что доспехи ему пришлись в пору, он немножко занервничал, неприятно подумал, ну вот этот, наверное, пришел меня сменить. И царь Давид это почувствовал, сразу снял доспехи, говорит, да не, мне неудобно, отдал ему. Но тем не менее, сказано в книге пророка Шмуэля, а когда увидел Шауль Давида, выходившего против филистимлянина, сказал он Авнеру, начальнику войска, Авнер, чей сын этот юноша? И сказал Авнер, клянусь жизнью души твоей, царь, что не знаю. Что значит, кто этот юноша? Царь Шауль его прекрасно знал. Талмуд в трактате Евамот говорит, он спросил, он потомок Переца или Зераха? Вы помните, что у Иуды было два сына, Перец и Зерах? Первенец Перец. И если потомок Переца, то он будет царем, потому что царь проламывает, открывает себе дорогу, и никто не может ему перечить. В еврейском народе среди всех была традиция, царство пойдет от Иуды, и царство пойдет через его сына Переца. Откуда мы это знаем? Вот здесь вот вы можете видеть благословение из книги Берешит, когда Яков благословлял всех своих сыновей, он сказал, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель из среды потомков его, доколе не придет Шило и ему повиновение народов. Это то, что сказал Яков относительно Иуды. Итак, рассмотрим немножко подробнее родословную Иуды. Есть книга «Деврей Амим», которую по-русски часто переводят как «Хроники». Задача Дивреамим тоже очень много там посвящено месту династии царя Давида. Кстати, царь Давид один, как бы можно сказать, из персонажей там Танаха, про которого написано больше всего, больше, чем Моше, больше, чем наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Если мы возьмем молитву Шмона Эсре, там упоминается всего 4 человека. Наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков, и в конце сказано «Эцемок Давид Авдеха», «Росток Давида раба твоего». Итак, в книге Деврей Амим описывается история, которую я вам, в принципе, рассказал. И написано «И сыновья Хецрона, которые родились у него, Ерахмеэль, Ирам и Клуви». Я выглядел красным Рамом, хотя первенец был Ерахмеэль. Вопрос, почему же Ерахмеэль не стал продолжателем, почему это передано к Раму? Кстати, если первенец по какой-то причине, он, значит, отодвигается, это не значит, что у следующего по старшинству есть преимущество. Нет. Рассказывается история Ерахмеэля, и говорится, и была другая жена Ерахмеэля, а имя ее Атара. Атара на иврите – это корона. И есть интересное место в Иерусалимском Талмуде, где сказано, что Ерахмеэль взял жену, которую звали Атара, он хотел показать, какой он крутой, какая у него классная жена. Вы знаете, иногда человек женится по любви, иногда для того, чтобы выполнить заповедь, а иногда, чтобы, как это, понты немножко показать. У Ерахмеэля были понты. Эта женщина ему, в принципе, была запрещена, он на ней женился, и поскольку он на ней женился, Ерахмеэль был отодвинут от первенства и от царского престола. Мы встретимся с потомком Ерахмеэля через много-много лет, я вам расскажу. У нас есть после Рош ха-Шана сразу такой цом Гедалия. И был человек, который пришел и убил Гедалию, его звали Ишмаэль бен Нетаньяу бен Элишама. Вот этот бен Элишама, он потомок Ерахмеэля. И про него сказано, что он был мизера мелуха, царского семени. Не сказано царского рода, сказано царского семени. То есть он имел отношение к царской династии, но не имел права претендовать из-за того, что, вдумайтесь, насколько четко тогда все знали свою родословную, это было 24-е или 25-е поколение, когда его папа там что-то намутил, все из-за этого, так сказать, все от них. Теперь перешло к Раму, но был еще третий сын, Калев. Где мы встречаемся с этим Калевом? Где мы встречаемся с его потомком? Первое время, когда пророк Шмуэль помазал царя Давида на царство, тем не менее царь Давид не хотел конфликтовать с царем Шаулем, царь Шауль его преследовал, царь Давид от него убегал и собрал вокруг себя то, что называется незаконное бандформирование. Но вы понимаете, что когда ты вокруг себя собираешь каких-то братков, их надо чем-то кормить, как партизаны, да, в Белоруссии. Тоже они приходили к мирным людям, просили, чтобы им дали еду, потому что они с фашистами воюют. То же самое царь Давид, а его вначале признало колено Иуды, тоже приходил к своим сородичам, говорит, смотрите, я стану царем, все, и мне, в общем-то, полагается. Он пришел к человеку, которого звали Наваль. Про этого Наваля сказано, что он был потомок Калева. Вот. Иерусалимский Талмуд говорит, что он считался настолько знатным, там есть комментарий, он говорил, в еврейском народе нет человека знатнее меня, потому что я потомок Переца через Хецрона, Ерахмеэля отодвинули Аурама. Аурама был потомок Бааз, который женился на Рут. И кто вообще говорит, что Рут, потомок Рут, может быть царем? Когда царь Шауль во время битвы с Голиафом интересовался, кто такой царь Давид, у него был советник такой, которого называли Доэга Адоми, он сказал, ты прежде чем выяснять, может быть он царем или нет, ты выясни, может он войти в общину, может он взять жену еврейку или нет. Может, у него статус как мамзера, да? То есть то, что хотел сказать дуэт, постарта. Мы тут сказали в Могилеве на родине умное слово, да? Это то, что говорил дуэт царю Шаулю, это та идея, которую продвигал Наваль. Поэтому, когда к Навалю пришел царь Давид и попросил немножко пропитания для своих ребят, Наваль ему ответил следующее, вот тут вот есть текст. И в ответ сказал Наваль рабам Давида, кто такой Давид и кто сын Ишая? Ныне много стало рабов, убегающих от господ своих. Неужели возьму я хлеб мой и воду мою и скот мой, который я зарезал для тех, кто стрижет у меня овец? Я отдам людям, у которых я не знаю, откуда они. Так он немножечко, как бы, грубо отправил царя Давида с его ребятами. Интересно, что все это происходило в канун Рош ха-Шана. Ишмаэль бен Натаньяу убил Гедалию тоже в канун Рош ха-Шана. У царя Давида на тот момент была достаточно хорошая организационная структура, он бы мог этого Наваля убить. Жена Наваля его, в общем, его от этого отговаривают, не брать грех на душу, этого не делать, не мстить. И царь Давид этого не делает, мы еще к этому с вами с Божьей помощью вернемся. Как я уже сказал, и то, что произошло через много-много лет, когда убили Гедалию бен Ахикама, его убил потомок Иерахмеэля, и то, что царь Давид не убил Наваля, я не буду сильно в это вдаваться, связано с переселением душ, безусловно, те же самые лица. Мальбим там, кстати, объясняют, что Ишмаэль, вот он пишет, в 24-м поколении у него была проблема, и еще в 15-м. Вот вы представляете, 15 поколений тому назад, я думаю, что здесь среди вас нет никого, кто знает, как его всех прабабушек звали. Это 4-е поколение. Что вам говорить про 15-е и 25-е? Мы там вообще никого не представляем. Раньше люди более-менее представляли свою родословную. Вот. Окей. Сейчас мы немножко перенесемся в другое время, перенесемся в Сдом. Если вы помните, то Рут была моавитянка. И Рут моавитянка произошла от народа, который называется Моав. Что это за такой народ Моав? Дело в том, что когда был уничтожен город Сдом, спасся оттуда только Лот со своими двумя дочерьми. Дочери решили, что весь мир уничтожен, и нету никого, кто сможет сделать так, чтобы продолжался человеческий род, поэтому они должны иметь детей от папы. Старшая дочь своего сына назвала Моав, что было немножко вызывающе, да, Миав. Младшая назвала его Амон, сын народа моего, немножечко поскромнее. И здесь привезены мидраши, где Всевышний говорит: «Нашел я Давида, раба моего». Где я нашел его? В Сдоме. Вопрос, который мы будем еще сегодня неоднократно поднимать, в чем смысл того, что царская династия, с которой произойдет царь Машиах в будущем, у нее такое немножко иногда непростая история ее происхождения. Чтобы это понять, нам нужно немножко понять, а вообще для чего нужен царь? В чем функция еврейского царя? Евреи, когда вышли из Египта, они долгое время не имели царя. Несмотря на то, что в Торе сказано, что перед входом в землю Израиля у них было три заповеди. Каких три заповеди? Поставить над собой царя, уничтожить Амалека и построить храм. То есть, чтобы уничтожить Амалека, нужен царь. Первый еврейский царь Шауль не справился с этой задачей, поэтому царя Шауля лишили царства именно за вот это нарушение, что такое царь. Попытаюсь пояснить. Когда евреи попросили царя, Всевышний отреагировал это очень отрицательно. Пророк отреагировал очень отрицательно. С другой стороны, как я уже сказал, есть заповедь, что можно поставить царя. Если мы с вами посмотрим законы о царях, которые написаны у Рамбама, там пишется, что Машех — это царь, Машех — это дословно помазанник, который соберет весь еврейский народ и заставит его идти по путям Творца, заставит выполнять заповеди. Евреи, когда попросили царя, они сказали: нам нужен царь, чтобы мы могли воевать, как все остальные народы. Пытаясь отговорить их, пророк приводит несколько аргументов, основные из которых пугают их налогами. Царь будет налоги собирать, царь будет ваших детей в армию брать, в услужение себе. Люди отвечают: хотим царя, не боимся ни налогов, ни призыва в армию. То есть это вот когда вы видите плакат: ваши налоги – это больницы, институты и так далее. Это вот как раз то, что хотели евреи, когда попросили царя. Они понимают, что царю нужны какие-то материальные средства, чтобы всем руководить. Но они попросили царя не для той задачи, для которой это изначально делалось. Царь нужен для того, чтобы уничтожить зло, объединить народ на пути его уничтожения. Именно в тот момент, когда они сами не справляются с этой задачей, а в тот момент они явно не справлялись. Я вам попытаюсь немножко описать, в какой момент евреи попросили царя. Это было после того, как после 40 лет хождения по пустыне они пришли в землю Израиля, со временем сделали более-менее постоянный храм в Шило, да, значит, который простоял там более 300 лет. Но на тот момент, о котором мы говорим, они проиграли войну филистимлянам. Филистимляне разрушили храм Шило. Филистимляне захватили ковчег. Правда, с ковчегом филистимляне бедные не знали, что делать. Он у них вызывал везде эпидемию, наверное, коронавирус, поражение. И они его отправили обратно евреям на повозке с конями. Но евреи ковчег не вернули в храм, они его держали там где-то, у кого-то, в общем, не очень понимали, что делать с ковчегом. Настолько был такой вот раздрыг в народе. Плюс, в чем еще, так сказать, функция царя? Могилат Рут начинается с того, что в стране Израиля был голод, и один руководитель народа на тот момент, который был, его, значит, звали Элимелех. Элимелех бросает страну и уходит в Моав, уходит к народу, с которым евреи более-менее враждуют. Почему Элимелех уходит? Причина в том, что не хочет за свои деньги кормить людей. В принципе, его можно понять, но он лидер. Знаете, есть такая вещь: когда человек лидер, когда он руководитель, он не совсем принадлежит сам себе. Это все равно, как, я не знаю, президент какой-то страны видит, что не идет, говорит: ну все. И так, кстати, делают, да. Они уходят в отставку, когда говорят: ну, ничего не можем сделать, уходим в отставку. Царь, в отличие от президента, царь в отставку не может уйти. У царя есть, так сказать, функции, которые ему Творец дал. Он теоретически, конечно, царь может отказаться от царства, но это будет уже совсем это. И чтобы ответственность царя повысить, плюс царство в том, и мы это увидим, царство передается по наследству. Именно поэтому это повышает ответственность царя. Так вот, чтобы царь понимал, откуда он должен вытаскивать, он должен это видеть, царя нашли в Содоме. Именно из дома остался живых Лот, две его дочки, жена его превратилась в соляной столб. Почему в соляной столб? есть мидраш, вот тут вот вы можете прочитать, когда к нему пришли ангелы, которых Лот принял за гостей, он попросил принести этим людям соли, она говорит, буду я еще тут всяких голодранцев солью кормить. Теперь, известно, что наш пратец Авраам, он все время рисковал жизнью, чтобы спасти Лота. И Лот должен был быть ему за это благодарен. Когда евреи вышли из Египта, мало того, что Лот не был ему благодарен, сказано, вот мы здесь читаем, да не войдут амонитяне в собрание Бога, и десятое поколение их да не войдет в собрание Бога вовеки, за то, что они не встретили вас с хлебом, водой на пути, когда вы вышли из Египта. То есть неблагодарность. И второе, и за то, что он нанял против тебя Билама сына Беора из Торы, из Арамна Райма, чтобы тот проклял тебя. Две вещи. Не встретили вас с хлебом солью, с хлебом водой, извините, черная неблагодарность, плюс наняли Билама. Посмотрим, кстати, вокруг чего крутилось проклятие Билама. Это тоже интересная тема одна сама по себе. Но прежде, чем мы проговорим про проклятие Билама, я хочу вам рассказать несколько интересных фактов из древней истории. Очень многие древние, пытаясь унизить евреев, придумали теорию, что евреи – это беглые рабы, которые в Египте заболели проказой, сбежали из Египта, и был их руководитель, там бывший египетский жрец, Моисей и так далее. Да? Этого мнения хотели придерживаться многие евреи. Фактически они хотели лишить еврейский народ элиты, сказать, элит у вас нету, вы беглые рабы. Когда египтяне в Египте сказали, что мы будем всех мальчиков бросать в реку, а девочек оставлять живых, что они хотели сказать тем самым? Тем самым они тоже хотели оставить еврейский народ без элит. Дело в том, что царская власть передается по мужской линии, коинство передается по мужской линии, принадлежность к колену по мужской линии. Все. Евреи – это презренный народ, который нет элит. Был такой философ египетский Апион, да? Он говорил, что евреи были постоянно рабами того или иного народа. Иосиф Флавий написал книгу, где он разбивал все его доказательства. То есть в древнем мире презрительное отношение к евреям выражалось в том, что у них нет элит. Посмотрим, как проклинает Билам. Но прежде чем, значит, нам посмотреть на его проклятие, а мы знаем, что Билам не проклял, Билам благословил. Билам один из тех немногих персонажей, которых Танах упоминает достаточно часто. Многие персонажи истории в Танахе никак не упоминаются, но Билам, книга пророка Йошуа, пророк Миха, Нехемия несколько раз подчеркивают евреи, помните, что вам сделал Билам. И в книге Дворим там сказана фраза «И обратил Бог всесильный твой проклятие в благословение тебе». Талмуд объясняет, что из того, как Билам он хотел проклясть еврейский народ, без этого он его благословил, из того, как Билам благословил еврейский народ, мы с вами можем понять, как же он хотел его проклясть. В чем состояло проклятие Билама, можно понять из благословения. Я вам, кстати, могу такой, как бы, знаете, совет дать. Часто у вас, знаете, какой-то человек вам что-то клянется, божится, обещает, говорит, я тебе не сделаю этого, и не сделаю этого, и не сделаю этого. Хотите понять, что он вам сделает? Возьмите его речь, вот эту частицу «не» уберите, и тогда будете понимать, что действительно от этого человека ждать. Итак, мы возвращаемся к благословению. В скобочках мы понимаем, что это проклятие Билама. Посмотрим тут фразы из книги Бамидбар, что же он там говорит. «Бог всесильный его с ним, и царский трубный звук слышится у него. Всесильный вывел их из Египта, могуч он, как дикий бык. Народ этот, как лев, поднимается, как лев возвышается». Превзойдет Агага царство его и возвысится царство его. всесильно вывел его из Египта могучим. В общем, тема царства очень сильно присутствует в благословениях Билама. Фактически Билам хотел сделать все, чтобы у еврейского народа не было царства. Это была его задача. Сделать евреям народом без элит. Нету царства, никого у вас нету. Да? И в противоположность этому он благословил. Потому что Талмуд говорит, что Билам перевернул, что Творец, извиняюсь, перевернул благословение в проклятие. Есть очень известная фраза, которую мы читаем в молитве из благословения Билама. Вот здесь вот она, это из книги Дворим. «Как прекрасны твои шатры твои, Яков, жилище твои, Израиль! Как ручьи изливаются они, как сады при реке, как алоэ, посаженное Богом, как кедры при водах. Переливаться будет вода через край ведер его и потомство его в обильных водах. Произойдет Агага, царь его, и возвысится царство его». Рассказывает Талмуд в трактате Санедрин следующую вещь. Он хотел сказать, не будет царская династия иметь продолжение. Вместо этого сказал, как ручьи извиваются они, то есть есть продолжение. Не будут их цари высокий ростом, благословил, как кедры при водах. Не будет их царь сыном предыдущего царя. Переливаться будет вода через край ведер его. Не будут царствовать над многими народами. Благословил и потомство его в обильных водах. Не будет грозным их царство. Превзойдет Агага царь его. Не будет страха перед их царством. И возвысится царство его. То есть здесь Талмуд нам подробно объясняет, в чем состояло проклятие, в чем стало благословение. Моав, вот эту вот вражду к царству, у него осталось это навсегда. Когда царь Давид спасался от царя Шауля и решил спрятать свою семью, он решил ее спрятать в Моаве, потому что, ну, во-первых, он потомок рут моавитянки, может быть, есть какие-то родственные отношения. Сказана такая вещь, и пошел Давид оттуда в Мицпе, что в Моаве, и сказал он царю Моава: «Пусть же выйдет отец мой и мать моя, и будут с вами, пока не узнаю, что содеет мне Бог». И привел он их перед лицо царя Моава, и находились у него во все дни пребывания Давида в крепости. Он их потом убил. Царь Моава уничтожил всю семью царя Давида, спасся только один его брат, по-моему, все остальные были им уничтожены. Эта жестокость, она имела основой только ненависть. Идея царства, потому что царь Моава уже понимал на тот момент, что царь Давид, он следующий царь. Есть еще одна очень важная вещь, которую мы должны сказать, когда мы касаемся именно царя. Запрет мстить. Запрет мстить, он в принципе относится и к любому человеку. Эта заповедь распространяется на всех. В Торе сказано: «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как самого себя». Я Бог. Что значит «не мсти и не держи злобы»? Объясняет Раши. Один сказал: «Дай мне на время твой серп», ответил ему: «Не дам». На следующий день второй сказал первому: «Дай мне на время твой топор», сказал ему: «Не дам, как ты мне не дал вчера». Это месть. А что такое злопамятство? Все то же самое. Только когда на просьбу, значит, дай мне на время свой серп, он ему говорит: возьми, потому что я не такая жлобина, как ты, которая вчера мне не дал топора. Это тоже нельзя делать. Вообще, в чем проблема мести? Почему так плохо мстить? Почему нам запретили мстить? Дело в том, что, я вас прошу, кто самый большой враг человека? Самый большой враг человека – это сам человек. Никто не сделает себе столько зла, сколько сделает сам себе человек. Тем не менее, мы нигде не видим, чтобы человек сам себе мстил. Да? Вот рука что-то не так сделает, да, он себя по руке бьет. Человек никогда не мстит сам себе. Человек должен ощущать себя частью народа. И каждого представителя народа должен ощущать как орган, который есть в народе. Если мы внимательно посмотрим законы о царях, которые написал Рамбам, Рамбам говорит следующую вещь про царя. «И должен он жалеть малых и великих, и проявлять к ним милосердие, и заботиться лично об их нуждах и об их благе, и берет честь самого ничтожного из своих подданных. И когда обращается царь ко всему народу, во множественном числе должен говорить мягко. И сносил он все трудности попечения, и вел народ, и терпел жалобы и бунты, как носит воспитатель младенца. Пастырем называет его Писание, поставленным, чтобы пасти Якова, раба его. А поведение пастуха пророки описывают, как пастух будет пасти свое стадо мышцу своей, соберет телят у груди своей, будет их носить коров, кормящих на праве». Цитата из книги пророка Ишаяу привел Рамбам. Что Рамбам хочет нам сказать? Если мы посмотрим, все еврейские цари, руководители, Моше, Давид, Шауль были пастухами. Дело в том, что овцы – это органы одного тела, это элемент чего-то единого. И царь, он должен уметь очень хорошо продумать пастух, да, как учесть интересы всех, как сделать, чтобы это стадо не разбежалось. И этого, и этого, и этого. Это порой очень сложно. Обращаешь внимание на что-то одно, убегает в другое. И поэтому, когда было видно, как царь Давид относится к скоту, Всевышний сказал, он сможет и пасти народ мой. Это были слова Творца. Царь – это не что-то такое. Царь – это тот, кто объединяет в себе весь народ. Царь должен служить связующим элементом. Вы знаете, во многих странах есть такое понятие, вот в Англии королева, она неправильна. Она сказано царствует, но неправильно. Но она в каком-то аспекте, она символ какого-то такого единства. Еврейский царь, он правит, но его правление, оно должно быть задачей ставить это единство, учитывая интересы каждого индивида. Поэтому царь ни в коем случае не может позволить себе мстить. И если мы возьмем тех руководителей еврейского народа, которые либо были царями, либо имели царские функции, мы видим, как они воздерживаются от мщения. История с Йосефом. Братья продали Йосефа в Египет. Когда их отец Яков умер, братья сразу решили, что сейчас Йосеф начнет нам мстить. И они сказали Йосефу, ты знаешь, отец перед смертью сказал не мсти братьям и т.д. и т.д. и т.д. Он говорит, Йосеф говорит, да как вы могли думать вообще, что я захочу вам мстить? Йосеф говорит, не бойтесь, ибо разве на месте всесильного я? А если вы порешили против меня зло, то всесильно порешил его к добру, чтобы осуществить то, чтобы нынче сохранить жизнь многочисленному народу. И так не бойтесь, говорит Иосиф. Он далек от того, чтобы мстить. Он ощущает их частью целого. Царь Шауль, вначале, когда его избрали царем, было очень много скептиков. Говорит, да кто сказал, что Шауль будет царем? После того, как Шауль побеждает в первой войне, все сразу понимают, что он может быть царем. И тогда начинаются разговоры другие. А кто-то тут говорил, что он не может быть царем. Сейчас мы с ними посчитаемся. Сейчас мы с ними разберемся. Сказано, и сказал Шауль, не будет никто умерщен в этот день, ибо сегодня содеял Господь спасение в Израиле. Никому не мстят. Царь Давид, очень много ситуаций. Он не отомстил Навалу. Было ряд историй, когда царь Давид мог убить царя Шауля. Он отговаривал всех своих сторонников, говорит, что вы ни в коем случае, я не подниму на него руку. Когда царь Давид подавил восстание, которое поднял про него, против него его сын Авшалом, он воздержался от мщения всем, кто принимал участие в этом восстании. Царь Давид был далек от того, чтобы мстить, да, мы видим Йосефа, мы видим Шауля, мы видим царя Давида, потому что они понимали, они соединяют между собой весь народ. Это очень важно, у них было, не было ничего личного, кстати, если мы вернемся к событиям, которые произошли после разрушения храма вилонянами, когда убили Гедалию, вся причина, почему убили Гедалию, потому что этот Ишмаэль бен Нетаньяху, он был царского семени, в его жилах текла кровь царей, и он понимал, что чувствовал обиду. Почему не я? Почему не мне? Почему моего пра-пра-пра-пра отодвинули? И это было движущей силой всех его стремлений, к сожалению. Итак, возвращаемся к царю Давиду. Царь Давид – потомок Рут. Относительно Рут было вопрос, а могут ли моавитяне войти в собрание Бога? Есть заповедь о том, что они не могут войти. Заповедь эта есть в книге Сефер Сефера Хинух, книга заповедей. Эта книга перечисляет все заповеди по следованию недельных глав Торы, которые у нас есть. Немножко подумаем, почему Амон и Муав, они отодвинуты. Потому что есть такое понятие, есть какие-то моральные устои, которые, если плохие, то, что называется, битые, из них уже ничего нельзя сделать. То, что они испытывали такую жесточайшую неблагодарность, а неблагодарность – это один из самых страшных и самых неприятных грехов, которые могут быть, Всевышний отодвинул их от того, чтобы они сливались с еврейским народом. Спрашивается Мидраш о самоотверженности Авраама, который спас их праотца Лота, куда самоотверженность Авраама ушла. Каждый раз был вопрос, чьи корни больше пересилят. Корни Сдома, потому что в Сдоме на государственном уровне был запрет принимать гостей. Пересилят ли в них сдомские корни или пересилят корни Авраама. Берется Рут, которая потомок этого народа, и на примере Рут показывается, что она является собой антитезу всему тому, из-за чего этим народам сказано, не могут они войти в общину сынов Израиля. Рут, которая была принцессой, и когда ее свекровь отговаривает ее пойти за ней, убеждая ее, что тебе не надо, что ты придешь в землю Израиля, ничего хорошего тебя тут не ждет, она хочет пойти не потому, что ее что-то ждет, а потому, что она чувствует ответственность перед свекровью, ответственность перед будущим мужем, перед бывшим мужем. Она понимает, что она может сделать то, чтобы имя ее мужа осталось в этом мире, чтобы имя ее тестя осталось в этом мире, чтобы их имя не потерялось. И она ради этого жертвует всем. Вы знаете, в спорте, в каких-то других вещах человек очень часто он тренируется, он учится, он делает какие-то усилия, но усилия делает всегда для чего-то, чтобы получить что-то. Ни один там, никто не будет там заниматься как бы спортом, просто вот, да, то есть спортсмен, который серьезно занимается, он хочет успеха. Когда Наоми отговаривает своих невесток Орпу и Рут, не идите за мной, вам нечего искать, шансов вообще нет. Орпа отказывается, и потом она становится мамой Голиата. А Рут ее не интересуют личные шансы, ее интересует сделать милосердие и приблизиться к Творцу. Я буду в следующий раз, наверное, подробно об этом рассказывать, в чем состоит суть перехода в иудаизм со стороны Рут, и вообще, как на это смотрится с точки зрения всех наших источников. Поэтому та самая Рут, которая была из народа, который хотел уничтожить всякую идею царства, Балак, они наняли Билама, чтобы он их проклял. Рут дает продолжение роду царя Давида. Она дает продолжение еврейской царской династии. Почему она проходит через вот такие, как я уже сказал, Сдом, Рут, вот все вот эти такие некрасивые истории? Дело в том, что, еще раз, суть царской власти – это прежде всего, вот когда тьма, осветить эту тьму. Это задача царя. Наши мудрецы, разбирая вопрос, почему Всевышний, почему евреи так хотели царя, приводят одну из вещей, эту вещь приводит Рамбам. Чем отличается царское правление от правления судей? Одно из судья судит по законам Торы. Доказательства, свидетели. Царь может вносить внесудебное решение. Почему? В чем, так сказать, смысл внесения внесудебных решений царя? Дело в том, что, как объясняет Рамбам, у царя и у судьи разная задача. Судью интересует, чтобы был соблюден закон, а результат соблюдения этого закона – это уже не его дело. Результат соблюдения закона он оставляет на Всевышнего. Мое дело – чтобы закон был исполнен, результат не мое дело. У царя, и Рамбам это объясняет, совершенно другая задача. Царь должен привнести справедливость в этом мире. И если он видит, что есть какие-то вещи, которые надо поправить, которые требуют его вмешательства, к сожалению, вот уже такая ситуация, что без его вмешательства никак. В этот момент царь и должен вмешиваться. В этот момент в этом функция царя. Чтобы царь мог во все это вмешиваться, он должен как бы более-менее представлять то, что называется и темная сторона этой жизни. Есть еще один смысл, который разбирают наши мудрецы, когда разбирают с Иудой, да, как Иуда вошел в Тамар, она там притворилась блудницей и так далее. Сказано, что человека не назначают руководителем над общиной, если у него за спиной нет коробки с нечистотами. Что если он возгордится, можно будет ему указать на эту коробку. Я обычно от себя люблю тут добавлять. Главное, чтобы коробка была не очень большой, и чтобы издалека не воняла. А то издалека так может провонять, что уже слишком. Да? Это, знаете, я когда-то помню, был... Еще в советской армии, там у нас была школа сержантов, там мой командир взвода говорил, что на каждого пишет характеристику с выводом. Подходит быть сержантом, не подходит быть сержантом, слишком подходит быть сержантом. Да? То есть слишком подходит, это тоже плохо. А мы возвращаемся к царской династии. Как я уже сказал, царь Давид умер в Шавуот. Шавуот – праздник дарования Торы. И неспроста царь Давид умер в Шавуот, потому что царь Давид являл собой абсолютную преданность Торе, и сказано, чтобы его убить, ангел смерти должен был его отвлечь от изучения Торы, потому что пока человек учит Тору, ангел смерти не может его забрать. Это как бы символизирует первозадачу еврейского царя. Первозадача еврейского царя не вести войны, что тоже важно. Первозадача еврейского царя заботиться о духовном состоянии народа, привести его к соблюдению заповедей. И точно так же, как Иуда, который в критические моменты был готов где-то и пожертвовать собой, и поступить нестандартно, мы видим царя Давида. Я приведу только один пример. Во время эпидемии, я вам, по-моему, в прошлый раз это рассказывал, когда он видел ангела с мечом над Иерусалимом, он сказал: «Всевышний, пусть лучше это будет надо мной и над моей семьей, народ ни в чем не виноват». То есть царь Давид фактически был готов принести себя в жертву и, значит, пожертвовать собой. Именно в этот момент эпидемия прекратилась. Потому что именно в тот момент, когда человек совершает что-то нестандартное, когда человек делает самопожертвование, эпидемия прекращается. Потому что, я уже объяснял, эпидемию нельзя вылечить, ее можно остановить, как и очень многие вещи остановить, каким-то нестандартным действием. Еврейский народ, ощущение того, что они цари, у них это осталось. Я вам под конец позволю себе процитировать. Был такой замечательный русский поэт и писатель Иван Сергеевич Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе. Когда-то он был в Палестине, он сюда приехал в начале 20 века со своей гражданской женой. Вообще сама по себе интересная история его путешествия. И он написал очень интересные стихи о Иерусалиме. Там есть только такие строчки. В Иерусалиме его встретил еврей, экскурсовод еврей, водит его по Иерусалиму. И там есть такие слова. «И сказал проводник, господин, я еврей, и, быть может, потомок царей. Посмотри на следы по сионским стенам. Это все, что осталось нам». Ощущение того, что мы потомки царей, оно очень сильное, оно должно быть в каждом из нас. Дамы и господа, я желаю всем всяческих благ. С Божьей помощью я на этой неделе, уже где-то в среду приеду в Минск, буду рад со всеми встретиться, буду на шаббат, кто придет на шаббат, буду рад всех увидеть. А сейчас всем желаю всего хорошего. Следующий урок. До свидания.
Спасибо. Спасибо большое. Да.